Оппозиция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
17 часов 5 минут в Москве. У микрофона Дарья Надина. В студии Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы всегда рады вас приветствовать. Вопросов у нас
много.
А мы
всегда рады прийти, когда удается.
Это хорошо. У нас вопросов к вам много, тем более, что заканчивается учебный год, начинается время... Как это? Я постоянно забываю это слово. Вступительная кампания, да?
Сначала выпускная, а потом вступительная.
Вступительная
кампания. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех ребят с недавно прозвеневшим последним звонком и пожелать им пока только одного – ни пуха, ни пера.
Олег Николаевич, кстати, про последний звонок. Вот вы поддерживаете эту инициативу перестать отмечать последний звонок широко? Вот в этом году Москва уже отказалась от этого, и другие города тоже.
Я не очень понимаю, что такое широко отмечать последний звонок. Если имеется в виду отмечание последнего звонка так, что, как рассказывал один папа, его сын пришел домой через сутки вечером, начинали где-то в сквере с пива, потом ночной клуб, потом что-то еще, мать не спала ночью ни одной минуты, то в таком виде последний звонок я, конечно, не поддерживаю. Последний звонок, с моей точки зрения, может быть такой слишком традиционный, это замечательное событие в стенах школы, где ребята еще раз прощаются со своими учителями и со своим школьным детством, а вовсе не, что называется, посиделки, погулялки до посинения.
А там же еще была новость интересная. Парк Горького запретил спиртное закапывать на территории парка.
Закапывать?
Да.
Ну, я не знаю. Я помню хорошую песню. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Я думаю, это нормально. А закапывать спиртное на последний звонок, ну, это, мягко говоря, странно.
Ну, это была такая традиция. Там заранее школьники приходили в парк Горького, все это дело закапывали. Потом
чтобы потом доставать?
Да, в день проведения откапывали.
Знаете, я высказываю непопулярную, наверное, точку зрения. Я бы вообще... ребятам на последний звонок или на выпускной вечер, наверное, лучше наливал по бокалу шампанского и не более того. А по бокалу шампанского, мне кажется, ничего преступного в этом нет.
А как вы относитесь к инициативе запретить продажу спиртного в день последнего, проведения последнего звонка? Выступали тоже с ней не так давно депутаты петербургские.
При нормальной ситуации плохо оцениваю, но надо посмотреть вообще, что на самом деле происходит. Может быть, учитывая размах, может быть, даже придется поддержать. Хотя, конечно, это не лучший способ борьбы.
Что лучше сделать?
Как иначе бороться? Ну, вы знаете, когда у меня был сын соответствующего возраста, так. Я ему, да простит меня, простят меня коллеги из Комитета по делам женщин, семьи и молодежи, и детей, да, я ему дома наливал, бывало, по бокальчику сухого вина или того же шампанского и говорил: слушай, если тебя кто-нибудь потащит подворотню, скажу, у меня этого дома вот так. Слава Богу, помогло.
Хорошо. Но видите, не все родители поддерживают, конечно, такие методы. У меня, например, мама, наоборот, говорила, что на моих глазах никогда не вздумай. Лучше где-нибудь подальше от меня, чтобы я не видела этого кошмара. Ну...
Не знаю, как в отношении девочек, но в отношении парней это часто приводит к тому, что потом появляются дома то, что называется, на бровях.
Тоже правда. Давайте теперь о ЕГЭ немного поговорим. Вчера в России провели ЕГЭ по литературе и географии. Там уже и несколько скандалов тоже произошло в связи с этим. Хакеры атаковали ресурс Федерального института педагогических измерений. Перед началом ЕГЭ пытались завладеть экзаменационными материалами, но ничего им не удалось. Значит ли это, что в этом году к безопасности КИМов отнеслись куда серьезнее, чем ранее?
Уже в прошлом году к безопасности КИМов отнеслись очень серьезно. И если давать какую-то общую оценку, я бы сказал так. Мелкие пороки ЕГЭ в основном устранены. Крупные пороки, к сожалению, остались.
А это какие, например?
Давайте сначала мелкие.
Давайте.
Мелкие — это как раз тема безопасности. Да? Уже в прошлом году ценой колоссальных мер я сам участвовал в процедуре единого государственного экзамена в городе Омске. Проверили паспорт дважды, пропустили через металлоискатель. Смотрели мы, как дети туда собираются. Гуляли бы там с министром образования Омской области и представителем Рособорнадзора, и между собой потихоньку говорили: хорошо, что у нас было по-другому. Вот, честность ЕГЭ в значительной степени обеспечена. Это просто-напросто медицинский факт. Надо отдать должное Рособорнадзору. Есть и другие мелкие подвижки. Ну, например, появилось у нас в этом году сочинение. Это хорошо. Но сочинение появилось не как экзамен, а как допуск к экзамену. И вдруг потом в апреле ребята узнают, что, оказывается, баллы то есть сочинения так или иначе будут учитываться при поступлении в вузы. Друзья, нельзя менять правила игры. Я целиком за сочинение. За сочинение в форме экзамена, а не в форме допуска к экзамену. Но нельзя менять правила игры во время футбольного матча. Все это должно было быть объявлено, ну, как минимум за год до проведения единого государственного экзамена. Вот, что касается крупных пороков. Да, еще, извините, появилась устная часть по иностранному языку. Посмотрим, как она пройдет. Но, в принципе, идея эта правильная. Но пороки ЕГЭ – это то, что, как говорит мой начальник, председатель комитета Вячеслав Никонов, ЕГЭ не учит детей читать, писать и говорить. Я бы добавил, по гуманитарным предметам в значительной степени не учит и думать. Я уж не говорю о том, что подготовка к ЕГЭ во многом убивает живую душу школьного образования. Это попытка формализации такого формально-бюрократического подхода и очень сильно сказывается на том, что теперь называют снова воспитательной работой и к чему вроде бы стали возвращаться, но опять же в формально-бюрократическом виде. Вот поэтому мы считаем, что либо радикально надо вернуться к идее добровольности единого госэкзамена, права выбора между ЕГЭ и традиционными формами экзамена, либо как минимум нужно полностью исключить тестоподобные задания, отупляющие детей, типа кто придумал теорему Пифагора, Пифагор, Сократ, Гиппократ или Анаксагор, например. Да? Соответственно, нужно все задания по естественным дисциплинам, как это сделано в математике, свести к классическим контрольным работам, а в гуманитарных предметах ввести либо устный экзамен, либо элементы устного экзамена.
Олег Николаевич, мне кажется, мы примерно об этом же с вами говорили год назад тоже в этой студии.
И вы уже произошла, но очень медленно.
И вы активно критикуете ЕГЭ, и не только вы, у нас до сих пор и родители многие выступают против, и даже РПЦ выступает против. Сегодня было заявление, мы к нему чуть позже вернемся.
Кстати, я могу сказать, что я солидарен в свое время с заявлением патриарха о том, что надо как можно скорее отказаться от трактовки образования как услуги. На 100% готов, я человек светский, но готов двумя руками это поддержать, потому что сам постоянно за это выступаю.
Олег Николаевич, тем не менее, смотрите, критиков довольно много, но ничего не меняется. ЕГЭ как было, так есть и, вероятнее всего, останется. Каковы шансы, что единый госэкзамен будет трансформироваться и будет переродиться, что ли, вот в нечто подобное, о чем вы говорите?
Шансы на то, что он будет трансформироваться, довольно высокие. Но происходить это будет очень и очень медленно. К сожалению, отучать детей от нормального образования было быстро. Возвращаться к нормальному образованию трудно. Многие дети испытывали проблемы с сочинением. По оценкам тех, кто проверял, очень мало работ соответствуют критериям сочинения, как оно понималось, как они понимались в свое время. Да, заново приучать приходится. Точно так же вводить элементы устного экзамена необходимо. Все-таки дети готовятся к тому, что у них будут спрашивать. Попытка исключить вообще устный экзамен, это значит разучить детей говорить. Но обещали уже в этом году, сделали только пока по иностранному языку. Хотя теперь все практически, повторяю, мои вчерашние оппоненты говорят примерно то же, что мы говорили 15 лет тому назад.
Я предлагаю подключить слушателей, запустить небольшое голосование и как раз-таки чуть подробнее обсудить еще и с ними, как с родителями, как они относятся к ЕГЭ. Итак, 280-12-32, вы выступаете за то, чтобы ЕГЭ был трансформирован. Понятно, что он сохранится, но вы выступаете за то, чтобы единый госэкзамен несколько видоизменился, чтобы было гораздо больше устных вопросов, устных ответов. В общем, вы за трансформацию ЕГЭ. 280-12-32.
В сторону традиционного экзамена, уточняем, да?
Да, да. 280-12-32, вы за трансформацию ЕГЭ. 280-12-32. Нет, вы считаете, что и так натерпелись, и давайте уж оставим все в таком виде, в котором оно есть сейчас. 280-12-33, и так натерпелись, хватит. 280-12-33, код города 495, звонок бесплатный. У нас есть 2 минуты на голосование.
И так натерпелись, будем продолжать терпеть дальше. Так вторая позиция формулируется, да? Правильно, Дарья, я понимаю?
Правильно, правильно.
Да.
Позиция.
17:17. Мы вернулись в студии по-прежнему. Алекс Молин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию.
А можно вы удовлетворите мое любопытство? А чем больше шубы, тем талия толще или тоньше? И у кого?
Шуба? Там про шум было.
Я говорю между уровнем шума.
Если хотите, я расшифрую сейчас. Мне это было в информационной ленте. Сейчас, подождите, одну секундочку.
Просто меня, как человека науки, забавляют подобные открытия.
Вот, слушайте, я подробности нашла, значит. Исследователи заявили, что люди, которые живут в районах, где постоянно слышен шум автомобилей, поездов или самолетов, подвержены больше риску пострадать от ожирения, отложения ржавой ткани в районе талии и живота. Статья, посвященная работе ученых, была опубликована в одном из европейских журналов.
Потрясающе.
Если хотите, я вот вам ссылку отправлю.
Ну, хорошо.
Давайте к ЕГЭ теперь вернемся.
Да, вернемся к ЕГЭ. Но я просто думаю, что это вот классическая версия того, как деньги тратятся на науку.
Кстати, да. Но это не
понятно,
у нас.
Что чем более, да, не у нас. Что чем больше шума, тем больше стресс. Это понятно. А стресс сказывается на всем. Но это великое открытие.
Итак, мы продолжаем голосовать. 280-12-32 — это номер телефона для тех наших слушателей, которые полагают, что ЕГЭ нужно трансформировать. Понятно, что ЕГЭ останется, но мы говорим только о трансформации в сторону классического экзамена. 280-12-32. 280-12-33. Нет, вы против трансформации, хотите оставить все так, как есть, и так уже натерпелись, хватит перемен. 280-12-33. Код города 495, звонок бесплатный. Олег Николаевич, звонят слушатели, я предлагаю их подключить, ответить,
пожалуйста,
на вопросы.
8-925-101-170,
номер телефона прямого эфира. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимофей.
Да, Тимофей.
Не соглашусь с вашим гостем категорически по поводу ЕГЭ. Во-первых, ЕГЭ выполняет роль социального лифта. Это правда. Многие ребята из провинции получают возможность учиться в столичных вузах. Это первое. Второе. В топовых вузах, в том числе в моем вузе, МФТИ, есть дополнительный экзамен. Это, наоборот, даже усложняет поступление. То есть туда поступают самые лучшие. Вот.
Вы, Тимофей, поняли. А вы сдавали ЕГЭ?
Что вы говорите?
Вы ЕГЭ сдавали?
Я ЕГЭ не сдавал, я закончил школу в 2001. Я просто говорю, нет, у меня отдавали доценты в ФТИ. Он рассказал, что у них уровень как был высокий, так и остался.
Ага,
все,
мы поняли.
Да, можно я прокомментирую?
Да, пожалуйста.
Комментария два. Первое. Действительно, что касается математики, то там ЕГЭ приносит наименьший вред по одной простой причине. Потому что его максимально приблизили к классической контрольной работе. Поэтому математики и представители технических вузов довольно часто говорят, что у них особых проблем нет. Гуманитарии дружно возражают. Второе. Тимофей заблуждается насчет социального лифта. Это лифт территориальный, а не социальный. По ЕГЭ в Москву и Питер присылают своих детей не бедные родители, а родители более или менее обеспеченные, потому что цена жизни здесь гораздо выше, чем в любом, скажем, сибирском городе, который я представляю в российских
общежитие
парламентах.
Общежитие
предоставляется далеко не везде. Плата за общежитие увеличивается. Что на самом деле происходит? На самом деле, действительно, у ЕГЭ есть единственный плюс. Это увеличение мобильности академической в территориальном плане. Действительно, больше детей из провинции приезжают в Москву и Питер. Но происходит дальше следующее. Первое. Они не возвращаются обратно. И мои коллеги из Сибири, с Урала, Дальнего Востока высказывают крайнюю обеспокоенность по этому поводу. В Иркутске провели опрос 2500 детей и родителей. 68% детей заявили, мы хотим лучше сдать ЕГЭ, чтобы уехать из своего края навсегда. 85% родителей их в этом поддержали. Но это еще не все. А дальше мы открываем данные Левада-центра. Это по российским студентам, так. По московским они хуже. И считаем, 45% российских студентов хотят работать и жить не в России, а в другой стране. Не ЕГЭ в этом виноват. В этом виноват недостаток свободы и социальных гарантий, но ЕГЭ способствует утечке умов из Российской Федерации. То есть даже этот плюс оказался палкой как минимум о двух концах.
С другой стороны, Олег Николаевич, разве раньше не было такого, что из небольших провинциальных городов люди стремились уехать в Москву? Всегда такое было?
Было. Но при этом, скажем, вот у меня в школе преподавали выпускники Герценовского института тогда из Ленинграда, теперь, соответственно, из Питера. Да?
Угу.
Была система, когда молодых специалистов потом отправляли обратно в разные края Российской Федерации. При всей любви к нашей столице, Россия не может сводиться к Садовому кольцу или даже к Московской кольцевой автодороге.
Олег Николаевич, вы же сами себе противоречите.
Нет.
Ведь это не свобода, когда подростка, ну, вернее, молодого человека, специалиста отправляют работать туда, куда государство хочет его направить.
А я не говорю, что это свобода.
Но вы же до этого говорили, что как раз люди хотят свободы, поэтому хотят уехать из России. Здесь все как раз-таки связано,
нет,
по-моему.
Нет, да, Дарь, это в огороде Зина, в Киеве, кто там у нас?
Хорошо,
Порошенко,
расшифруйте.
Да, расшифрую. Повторяю, стремление ребят получить столичное образование в советский период компенсировалось тем, что их потом направляли по распределению. Не хочу сказать, хорошо это или плохо, я хочу сказать, как было. Угу, поэтому угу. На разрушение интеллектуального потенциала регионов это не сказывалось. Сейчас мы ввели ЕГЭ, но не позаботились о том, чтобы условия для работы выпускников где-нибудь в Сибири были похожи на те, которые есть в Москве или Питере. Проблемы надо решать комплексно. Нельзя шить отдельно пуговицы, отдельно пришивать штанины. Если мы вводим ЕГЭ, мы должны понимать последствия и принимать комплексные решения. Приняли ЕГЭ, позаботьтесь о том, чтобы для молодых специалистов были созданы хорошие условия, и они возвращались из Москвы или Питера в другие регионы России.
Я подвожу итог голосования. 94% наших слушателей полагают, что ЕГЭ нужно трансформировать в сторону классического экзамена. 6% сказали, что они и так натерпелись, больше никаких изменений производить не нужно. Звонят, раскаляются наши телефоны. Еще пару звонков примем.
Пожалуйста.
8-925-101-107-0. Здравствуйте.
Алло.
Да,
добрый
да.
день.
Как вас зовут?
Добрый день, Марина.
Да, Марина.
Олег Николаевич, я хочу вас поблагодарить, во-первых, за постоянные публикации «Советской России», которые я постоянно тоже читаю. Вот.
Спасибо.
Я поддерживаю ваш закон и хочется спросить. Вот ваша фракция борется за этот новый ваш закон. Ну, собственно, он не новый, он уже несколько лет, да, как опубликован, да. Так вот, какая его судьба? Где-то удалось хотя бы пробить частично, или, как говорится, все заглохло благодаря там Единой России? Потому что ваша фракция все-таки она всегда нормально голосует.
Мы поняли, Марина, спасибо.
Кстати, пользуясь случаем, ради объективности я хочу сказать, что в последние время за мои предложения голосует не только моя фракция КПРФ, но и фракции «Справедливая Россия» и ЛДПР. Вы будете, может быть, удивлены, но за мои именно предложения, да, у нас с Владимиром Вольфовичем были бурные дискуссии в свое время, когда говорил, что же вы говорите одно, а голосуете по-другому. Так вот теперь его фракция вполне хорошо голосует за мои законы, а не только моя. Теперь по сути дела. К сожалению, Государственная Дума приняла не наш законопроект, а официальный закон об образовании. В этом законе, если говорить коротко, на 7 примерно относительных шагов вперед приходится 21, по моим прикидкам, безусловный шаг назад, о которых мы предупреждали. Как только Дума приняла этот закон, она сразу вынуждена была начать его исправлять. По каким-то позициям были приняты наши позиции. Например, вернули льготы при поступлении в вузы детям-сиротам. И это мы считаем правильно, потому что это еще один шанс получить высшее образование и занять достойное место в жизни. Ну, например, был принят закон не в нашей редакции, но в более мягкой, чем наше предложение, но тем не менее, который несколько сдержал рост платы за общежитие, потому что в новом законе вообще никаких тормозов для роста платы не было. И мне приходили бумаги о том, из вузов, уж не буду их называть, хороших вузов, плата за общежитие там 7 с лишним тысяч рублей. А мы говорим, дети из провинции приезжают по результатам ЕГЭ. Понимаете, о чем вообще можно говорить в месяц? Вот, соответственно, сейчас в Государственной Думе создана большая рабочая группа. Недавно Дума отклонила очередной наш законопроект о содержании образования. Об этом мы еще будем говорить. Но теперь рабочая группа вынесла рекомендации, очень похожие на те, которые мы предлагали. И, наконец, я считаю некоторым достижением, не знаю, какой будет результат, после нескольких моих, вообще человек не скандальный, но иногда терпение кончается, нескольких жестких выступлений по поводу страшной болезни бюрократизации в образовании, а вообще-то и во всем обществе, создана специальная рабочая группа по дебюрократизации образования. Мой начальник Вячеслав Никонов, председатель, ваш покорный слуга, зампред. Недавно группа представляла доклад на совете при председателе Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкине. В этом докладе отмечается, что, между прочим, каждый год каждое учебное заведение сдает в среднем более 300 отчетов по 15 тысячам показателей. Слушайте, когда людям работать с детьми, со студентами, когда? Остается вспомнить известную формулу директора школы. Дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект, ну или закон о
образовании. Да, это известная история. Олег Николаевич, у нас буквально минутка осталась до выпуска новостей. Я хотела прояснить еще один вопрос, связанный с ЕГЭ, и мы пойдем дальше.
Да.
Дальше по другим темам.
Пожалуйста.
Смотрите, сегодня было заявление, в РПЦ назвали ЕГЭ противным народу. Дмитрий Смирнов, это глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сказал, что когда вводятся реформы ЕГЭ, против которой родители, ученики, директора школы, министерства с упорством, достойным другого применения, внедряют ее, непонятно, где движущая сила этих людей, которые делают то, что всему народу противно, и более того, претит тысячелетней традиции. Согласны ли вы с этим утверждением и по поводу вот того, что это претит тысячелетней традиции?
Давайте по пунктам. Первое. Вся социология показывает, что по-прежнему более половины населения выступает против единого экзамена в его современной форме. И я думаю, делает правильно. Второе. Что касается тысячелетней традиции. Если перевести это на более такой популярный политический язык, это звучит так. Традиция нашего образования заключалась в том, что в образовании должны быть личностные отношения. На мой взгляд, и я надеюсь, что мои коллеги из РПЦ этот взгляд разделяют, образование по большому счету есть там, где личность действует на личность. Где функция действует на функцию, там может быть обучение даже, дрессировка, но только не образование, потому что там нет воспитания. Вот в этом смысле ЕГЭ действительно является частью формально-бюрократической системы образования в его современном виде и противоречит традициям российской школы. Это правда.
Это Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Вернемся после выпуска новостей, Олег Николаевич.
Позиция на русской службе новостей. Стоять до последнего.
17:35 в Москве. У микрофона Дарья Надина. А в студии по-прежнему Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Тут слушатель активно пишет. Прочитаю пару сообщений, если вы не против. Властям не нужно образованное население, способное к критическому мышлению, пишет нам 81-й. Это, кстати, распространенная позиция. Что вы думаете?
Вы знаете, в России не всегда можно понять, где кончается, извиняюсь, бедлам и начинается заговор. Но я, по крайней мере, четко вижу, что в России выстраиваются фактически две разные системы образования. Одна система образования для богатых и управляющих, грубо говоря, для своих. Другая система образования для всех остальных. И, конечно, единый государственный экзамен, повторю, это часть формально-бюрократической системы образования. В этом смысле мы же понимаем прекрасно, что реальное качество российского образования понизилось не только из-за ЕГЭ, но в том числе и из-за ЕГЭ.
Если вернуться теперь к высшему образованию, не так давно разгорелся скандал в стенах РГГУ, туда пришел с лекцией господин Стариков и встретил такой не самый дружественный прием со стороны студентов и некоторых преподавателей, его пытались прогнать, однако лекция все-таки состоялась, она завершилась, но тем не менее появился вопрос, стал вопрос, вот вузы сегодня, возможно ли там дискуссия на политические темы с представителями разных политических взглядов, или вузы должны быть полностью очищены от любого рода идеологии? Вот вы здесь на какой позиции стоите?
Начну с того, что вузы никогда не могут быть очищены от того, что является связано с интересами государства. Да? Патриотическим воспитанием вузы занимались до в советское время и должны, с моей точки зрения, заниматься сейчас. Другое дело, что это никак не противоречит тому, что в вузах вполне могут быть и должны быть политические дискуссии. Я бы развел два понятия. Первое. Если речь идет о чтении лекций, то преподаватель читает лекционный курс. У него, конечно, так или иначе есть своя позиция по этому вопросу, но превращать лекцию в митинг неправильно и противоречит закону. Если вы на лекции говорите банду Ельцина под суд, это не лекция. Второе. Я поддерживаю практику, когда в вузы приглашаются люди самых разных политических взглядов, и, соответственно, они выступают перед студентами. А может быть, в виде дискуссии, пожалуйста, я готов прийти в тот же самый РГГУ и провести дискуссию со Стариковым или еще с кем-то из господ либералов. Я к этому готов. Но что касается того, что студенты там освистали, но мне кажется, что сначала... Студенты, конечно, ведут себя по-разному. У нас дело доходило до того, что в свое время академики на общем собрании Академии наук свистели министру образования и науки Андрею Александровичу Фурсенко. Ну, академиков тоже до этого надо довести. Вот. Но я считаю, что прежде всего нужно выслушать человека, и дискуссия должна быть содержательной, а не просто по принципу, кто громче свистит.
А необходимо какое-то квотирование? Вот вы упомянули господ либералов, как вы сказали. Господ либералов не так часто приглашают в последнее время в стены каких бы то ни было учебных заведений. Вот. Какое-то квотирование нужно? Там, условно, один от Единой России, там, один от ЛДПР, один от Справедливой России.
Я не знаю, можно ли вести официальное квотирование, но с моей точки зрения нужно приглашать политиков, если приглашать политиков с разными политическими взглядами, да, и Понимаете, а как студенты? Они будут жевать только переваренную манную кашу? Это неправильно. Студенты должны понимать, что есть разные политические взгляды, им, может быть, придется участвовать. Им придется участвовать в избирательных кампаниях, им, может быть, потом придется участвовать в политической борьбе тем, кто станет политическими активистами.
К разговору о плюрализме и вариативности. Не так давно госпожа Яровая выступила с инициативой создать 4 линейки по некоторым предметам с едиными учебниками. В частности, она упомянула математику, русский язык, литературу и историю России. Но с историей так все понятно, там единый учебник создается не первый год. Что вы по этому поводу думаете? Согласны ли вы с госпожой Яровой? Или вы поддерживаете общественный совет Миноборнауки, который не поддержал эту инициативу?
Я бы сказал так. Моя точка зрения состоит где-то посередине, но ближе к общественному совету. Объясняю почему. В чем правота госпожи Яровой? В том, что в России после изменения содержания стандартов не осталось ни одного документа, который бы как-то определял содержание образования. Наши законы и наши стандарты объясняют все, что угодно, кроме главного, чему учить наших детей. Поэтому в той части, где говорится о том, что у нас должно быть единое содержание образования, я считаю, что это правильно. Больше того, такой законопроект, такие законопроекты мы вносили неоднократно и задолго до госпожи Яровой. А вот что касается единых учебников, я бы Яровую не поддержал. Не поддержал по одной простой причине. Понимаете, как только появляется единый учебник, исчезает стремление людей к лучшему. То есть задача ведь в чем заключается? Пусть соревнуются, кто лучше изложит то же самое содержание, скажем, более понятным языком. У нас учебники ужасно сложно написаны. Кто создаст для него лучший методический аппарат, да? Кто создаст для него лучшее, сейчас же у нас электронные учебники появились, мультимедийный учебник, пусть соревнуются и доказывают, что лучше. Кроме того, как только появляется единый учебник, исчезает, повторяю, возможность появления других лучших учебников. Поэтому мне кажется, что содержание должно быть единым. А то иногда получается так, что с одной московской улицы ребенок переходит на другую и попадает в другое образовательное пространство. Это ненормально. А вот учебники должны быть разные. Кстати, даже в советское время у нас были, говорю про историю, учебник для школы, учебник для поступающих в вузы, учебник для тех, кто учился в техникумах, теперь в колледжах, учебники для коррекционных школ, я просто их смотрел и знаю, что они едиными не были. Дети разные, поэтому в рамки единого учебника втолкнуть все невозможно.
Запускаю голосование, подключаю слушателей. Итак, вы полагаете, что вы поддерживаете Олега Николаевича, считаете, что дети разные, поэтому учебники должны быть разными?
Содержание должно быть единое, а учебники разные. Могут быть разные.
Подождите, о чем мы сейчас тогда говорим? Об обложке? Обложки должны быть разными, если содержание единое.
Содержание — это тот материал, который в учебники вписан. Да? Ага. Изучать Пушкина, Лермонтова, Толстого или не изучать? Ведь у нас есть люди, которые предлагают резко сократить долю классической русской литературы и заменить ее современной литературой, более чем дискуссионной. Ой. Вот о чем идет речь, когда мы говорим о содержании.
Не будем, не будем обсуждать этих людей. Да. Итак, 280-12-32. Если вы считаете, что дети разные, поэтому учебники должны быть разные. 280-12-32. 280-12-33. Нет, вы за единый учебник и поддерживаете госпожу Яровую. Код города 495. Звонок бесплатный. Пару звонков примем. Надевайте, пожалуйста, наушники, Олег Николаевич.
Да, можно я еще одну комментарий короткий сделаю? Давайте. Однажды учителей спросили, вы за единый учебник? Большинство сказали «да». Их спросили, а за какой? И они все назвали разные учебники.
Ну и такое тоже есть, да.
Нет, это же понятно. Каждый имел в виду тот учебник, который ему больше нравится.
8-925-101-107-0, номер телефона прямого эфира. За вы или против? Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Александр из Пушкина. Вы знаете, я преподаватель с 25-летним стажем, но в основном я в вузе работал, в школе немного. И очень много репетиторством занимался, особенно последние годы. Вот вы знаете, я вам скажу, ЕГЭ – это громадная финансовая пирамида. Даже не то, что финансовая пирамида, я сказал так, это пищевая пирамида.
Александр, у меня тоже сердце болит из-за ЕГЭ, но мы уже про единый учебник говорим. Вот у вас есть что сказать по единым учебникам?
Это интересную вещь, говорит Александр.
Это да, но я здесь вынуждена следить за регламентом.
Внизу родители, внизу ученики, а вверху те, кто пересдают постоянно учебники. Кстати, об учебниках. Они чуть-чуть поменяют структуру экзамена, вот я математику и физику преподаю. Ой, каждый год мы изменим структуру экзамена по математике. Что там меняется? Ничего не меняется. Переставили задачки местами, совершенно дико сделали ситуацию с двумя последними задачами, которые даже в школе никто не разбирает. И для чего это все делается? Чуть-чуть поменяли, все пересдается. Еще раз поменяли, все пересдается. Это что, деньги зарабатывают?
Поняли вас, Александр.
Комментарий
Олег
можно,
Николаевич,
да?
Давайте, если только можно, коротко.
Короткий.
Да.
Так мне кажется, что мы с Александром говорим об одном и том же. Если бы было единое содержание, а его не пытались менять постоянно, тем более в математике, где великих открытий совершаются не так часто, да, то с моей точки зрения и переиздавать каждый год учебники, их делать другими, не было бы никакого смысла.
8-925-101-170, номер телефона прямого эфира. Давайте еще один звонок. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей. Добрый день. Коротко, если можно.
Коротко. Я считаю, что, ну, я так понимаю, что дискуссия по учебнику по истории в основном.
Нет, нет, учебник истории мы не обсуждаем, он уже создается 2 года. Мы теперь про математику, русский и литературу больше.
Да.
Олег Николаевич, ну, вы можете времени нет?
Ну, по математике вот правильно сказали, что там со времен Ньютона, в общем, особо ничего не изменилось.
Так.
А по истории, я думаю, ну и прочим гуманитарным наукам, я считаю, что они должны быть деполитизированы, что ли.
А возможно ли это?
А вот
в наше-то политизированное время.
Но русский язык-то точно деполитизировать легко. Литература, я думаю, тоже она должна быть деполитизирована. Что касается истории, это сложнее. Но хотел бы заметить, что все-таки сейчас, в следующем году, вводится не один, а 3 линейки учебников по истории при единой концепции исторического образования. Но, Дарья, сколько у нас времени? Могу я еще один сюжет рассказать?
Нет, уже закончилось у нас время, Олег Николаевич. Я итог голосования должна сейчас подвести. 66% с вами согласны, считают, что дети разные, учебники разные. А вот 34% высказываются в поддержке Ирины Яровой и за единый учебник для всех. На этом все. В студии был Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Олег Николаевич, вопросы остались, мы вас ждем в конце вступительной кампании.
Спасибо.
Как-то подведем итоги.
Удачи всем.